Глава 17. Как люди жили в империи и на ее границах. Если человек не был ни христианином, ни евреем, ни близким родственником императора, он мог спокойно и хорошо жить в Римской империи. По прекрасным римским дорогам можно было добраться из Испании до Евфрата или с берегов Дуная до Нила. Римская государственная почта регулярно доставляла в гарнизоны на границах империи новости и привозила оттуда сообщения. В больших городах, вроде Александрии или Рима, можно было найти все необходимое для комфортной жизни. В самом Риме выросли кварталы с многоэтажными, плохо построенными, густонаселенными домами, где жили бедные люди. А вот римские частные дома и виллы, напротив, украшали греческие произведения искусства и роскошная мебель, а окружали их прекрасные сады с прохладными фонтанами. Зимой комнаты обогревались с помощью приспособлений, напоминавших сегодняшнее центральное отопление. Подогретый воздух проходил под полом по керамическим трубам. Богатый римлянин обычно имел несколько загородных домов, чаще у моря, с библиотеками, в которых хранились сочинения всех знаменитых греческих и латинских авторов, а прислуживали хозяевам многочисленные рабы. На виллах богачей устраивали и площадки для занятий спортом, и погреба, где держали лучшие вина. Если римлянину надоедало сидеть дома, он отправлялся на рынок, в суд или в баню. Бани или термы представляли собой огромные роскошные пышные здания, куда доставляли воду по водопроводу с далеких гор. Здесь были бассейны с горячей и холодной водой, парилки и помещения для спортивных упражнений. Развалины этих громадных бань сохранились до сегодняшнего дня. Ты принял бы их за сказочные королевские дворцы, так много там залов, так красиво разноцветные мраморные колонны и бассейны, выложенные дорогими породами камня. Но римские цирки были еще больше и впечатляли еще сильнее. Самый большой цирк в Риме назывался Колизей. Там могло поместиться около 50 тысяч зрителей. Даже на стадионах в современных городах мест не намного больше. В Колизее обычно устраивали гладиаторские бои и борьбу бестиариев со зверями. Ты знаешь, что еще в таких цирках погибали христиане. Места для зрителей окружали арену, словно огромная овальная воронка. Какой же в Колизее стоял шум, когда там собирались 50 тысяч человек? На главной трибуне внизу, под роскошным навесом, защищавшим от солнечных лучей, сидел император. Игры считались открытыми, когда он бросал на арену, где происходили бои, платок. И тогда гладиаторы выстраивались перед императорской трибуной и восклицали: «Славься, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Но не думай, будто у императоров не было других забот, кроме как сидеть в цирке. Будто все они были такими безумными и так любили роскошь, как Нерон. Совсем наоборот. Они прежде всего стремились поддерживать в империи мир. Дело в том, что в далеких землях у их границ жили в основном дикие и воинственные народы, которые очень любили вторгаться в богатые провинции и грабить их. Больше всего хлопот римлянам доставляли германцы, жившие на севере, за Рейном и Дунаем. Уже Цезарю приходилось сражаться с ними во Франции. Германцы, рослые и сильные, казавшиеся римлянам почти великанами, внушали страх. Римские легионы терялись на их земле, нынешней Германии, покрытой тогда густыми лесами и мрачными болотами. А главное, германцы не привыкли жить в прекрасных виллах с центральным отоплением. Они были земледельцами, как и римляне когда-то в прошлом. Они жили в деревянных домах, широко разбросанных по их землям. Жители больших римских городов, описывавшие своих противников в латинских трактатах, любили рассуждать о великой простоте жизни германцев, об их скромных и суровых нравах, о том, как они радуются битве и как преданы вождю своего племени. Так римские авторы хотели показать согражданам разницу между простым, неиспорченным, естественным образом жизни в свободных лесах и утонченными, расслабленными привычками римлян. Германцы действительно были опасными соседями. В этом римляне убедились еще при Августе. В то время во главе германского племени херусков стоял некто Арминий, или Герман. Он вырос в Риме и хорошо знал римские военные обычаи. Поэтому ему удалось напасть на римское войско, проходившее через Тевтобургский лес в Германии, и полностью разгромить его. С тех пор римляне старались не заходить слишком далеко в германские земли. Поэтому они придавали особенно большое значение защите своих границ от германцев. Уже в первом веке нашей эры они построили лимес, вал, примерно так же, как это сделал император Цинши Хуанди, на границе от Рейна до Дуная, стену с деревянными укреплениями, рвами и сторожевыми башнями, чтобы защищать империю от кочевых германских племен. Римлян больше всего беспокоило то, что германцы не могли спокойно обрабатывать землю в своих усадьбах. Им постоянно хотелось переходить с одного места охоты и с одного поля на другие. Тогда они сажали своих женщин и детей на повозки, запряженные валами, и отправлялись на поиски другого места для жизни. Поэтому римлянам для защиты империи приходилось постоянно держать на границе войска. Они отправляли на берега Рейна и Дуная солдат со всех концов света. Рядом с Веной был лагерь египетских воинов, и они построили на берегу Дуная алтарь египетской богини Изиды. Сегодня там находится город Вайтхофен ан дер Ипс, и в его названии все еще слышно имя Изиды. Войска, стоявшие на границе, поклонялись всем возможным чужеземным богам. Например, персидскому богу солнца Митре и даже единственному и невидимому богу христиан. Жизнь в этих далеких крепостях на границе не очень отличалась от жизни в Риме. И сегодня в Кёльне, Трире, Аугсбурге, Регенсбурге, Зальцбурге, Вене, в Арле во Франции или в Бате в Англии сохранились развалины амфитеатров и бань, вилл, в которых жили чиновники, и солдатских казарм. Старые солдаты с удовольствием покупали себе участки земли поблизости от крепости, женились на местных девушках и оставались жить рядом с лагерем. Поэтому жизнь в римских провинциях в целом шла так же, как у римлян. Но народы на другом берегу Дуная и Рейна становились все беспокойнее. Римские императоры проводили больше времени в лагерях на границе, чем в своих дворцах в Риме. Среди них были удивительные люди. Например, император Траян, живший спустя 100 лет после Рождества Христова. После его смерти люди еще долго вспоминали его справедливость и мягкость. Войска Траяна переправились через Дунай и вторглись в те земли, где сегодня находятся Венгрия и Румыния. Они хотели их тоже превратить в римскую провинцию и еще лучше защитить Римскую империю. Эта земля тогда называлась Дакией, а когда римляне ее захватили и местные жители стали говорить на латыни, то ее назвали Румынией. Но Траян занимался не только военными походами. Он еще построил в Риме красивые площади. Он даже приказал снести холмы, чтобы расчистить место для большой площади. На ней греческие строители возвели храм и склады, судебные здания, портики и памятники. В Риме даже сегодня можно увидеть их развалины. Императоры, правившие после Траяна, тоже заботились об империи и защищали ее границы. Император Марк Аврелий, который правил со 161 по 180 год, особенно часто посещал военные лагеря на Дунае, в Карнунтуме и в Виндобоне, городе, который сегодня называется Веной. Правда, Марк Аврелий не любил воевать. Он был спокойным и мягким философом и больше всего любил читать и писать. До нас дошел его дневник, который он вел в основном во время военных походов. Он много писал в нем о том, как надо владеть собой и быть терпеливым, как переносить страдания и боль, и о тихом героизме мыслителя. Его мысли понравились бы Будде. Но Марк Аврелий не мог удалиться в лес и предаться там размышлениям. Ему приходилось сражаться под Веной с германцами, которые тогда особенно активно кочевали. Рассказывают, что римляне привезли с собой львов, чтобы натравить их на врагов за Дунаем. Но германцы никогда не видели львов и поэтому совсем не испугались. Они просто убили этих больших собак. Марк Аврелий умер в Виндобоне во время той войны. Это произошло в 180 году. Следующие императоры проводили все больше времени на границах и все меньше в Риме. Они были прежде всего воинами и выбирали их солдаты, и эти же солдаты, бывало, их свергали, а иногда и убивали. Многие императоры были уже не римлянами, а иностранцами. Дело в том, что теперь римляне составляли только небольшую часть легионеров. Итальянских землевладельцев, которые раньше становились солдатами и захватили весь мир, уже почти не осталось. Их земли стали частью огромных владений богачей, там работали иностранные рабы. И римское войско состояло из иноземцев. Мы уже говорили о египтянах на берегах Дуная. А большинство солдат были германцами, которые, как ты уже знаешь, очень хорошо умели воевать. И теперь эти легионы, состоявшие из иноземцев, располагались в восточной и западной частях огромной империи на границе с германцами и с персами, в Испании, Британии, Северной Африке, Египте, Малой Азии и Румынии. Они избирали императорами своих любимых полководцев, а те хотели только власти и готовы были убивать друг друга, как во времена Мария и Суллы. Так, в 200 году начался ужасный беспорядок и произошли страшные несчастья. В Римской империи вскоре остались почти одни только рабы и чужеземные войска, не понимавшие друг друга. Землевладельцы в провинциях были не в силах платить налоги и стали восставать против своих хозяев. В это время ужасных несчастий, когда эпидемии разбойники разоряли страну, многие люди утешались учением о благой вести, Евангелии. Все больше свободных людей и рабов становились христианами и отказывались приносить жертвы императору. Когда положение Римской империи стало совсем плохим, власть ней захватил сын очень бедных родителей. Это был император Диоклетиан, который начал править в 284 году. Он попытался заново объединить почти развалившееся государство. Чтобы победить царивший повсюду голод, он установил твердые цены на все продукты. Он понимал, что невозможно больше управлять империей из одной столицы, и потому выбрал 4 города, тоже сделал их столицами и поставил там 4 своих помощников. Чтобы вызвать большее уважение и преклонение перед императорской властью, он разработал строгий придворный церемониал и приказал придворным и чиновникам носить роскошные одежды с дорогой вышивкой. Конечно, он очень строго настаивал на поклонении императору и потому особенно сурово преследовал христиан по всей стране. Это были последние и самые жестокие гонения. Диоклетиан правил более 20 лет, а потом отказался от власти, вернулся к себе домой, в Далмацию, и жил там во дворце, как обычный усталый и больной человек. Он еще успел увидеть, какой бессмысленной была его борьба против христианства. Дело в том, что вскоре после него начал править император Константин, который отказался от этой борьбы. Говорят, что перед сражением с одним из бывших помощников Диоклетиана, которого звали Максенций, Константин увидел во сне крест и услышал слова: «С этим знаком ты победишь». Когда он одержал победу, то в 313 году решил, что христиан больше не надо преследовать. Сам он еще долго оставался язычником и крестился только незадолго до смерти. Константин больше не управлял империей из Рима. Главная угроза исходила с востока, от персов, у которых в то время было очень сильное государство. Поэтому он сделал своей столицей греческую колонию Византий у Черного моря. С тех пор этот город называли Константинополем, городом Константина. Сегодня это Стамбул. А вскоре после этого, в 395 году, в Римской империи стало не просто 2 столицы. Она распалась на 2 государства. В Западной Римской империи говорили на латыни. В нее входили Италия, Галлия, Британия, Испания, Северная Африка, а в Восточной Римской империи говорили по-гречески. И в нее входили Египет, Палестина, Малая Азия, Греция и Македония. В обеих империях христианство с 380 года стало государственной религией. Это значит, что епископы и архиепископы превратились в высокопоставленных вельмож и значительно влияли на жизнь государства. Христиане больше не собирались в подземельях. Теперь они молились в великолепных церквях, украшенных колоннами, а крест, символ спасения через страдания, понесли перед легионами как символ войны.